Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Темой сегодняшнего занятия будет субстанции и субстанциональность. Мы уже раз приближались к этой теме, но потом решили вернуться снова. А я скажу, что эта концепция настолько как бы сложная внутренняя, что я не гарантирую, что когда я кончу, допустим, это занятие, вы будете иметь уже такое четкое, однозначное представление о том, что это такое. То есть это относится к разряду тех терминов, которые практически невозможно сформулировать в рамках существующего человеческого понятийного языка. То есть понятие должно сложиться где-то внутри, на уровне идей. А слова являются лишь выражением идей, как бы медиумами, посредниками. То есть с помощью слов можно подвести человека, если идея особенно комплексная и сложная, к пониманию этой идеи, но в понимании человек входит только внутри самого себя. И только тогда он в какой-то мере может ориентироваться в круге, скажем, составляющим понятия этой идеи. Но субстанция является как бы одним из основополагающих в небесном учении веры, этот термин. То есть, не понимая термина субстанция, невозможно достаточно четко понять ни что такое соответствие, ни как происходит связь одной степени с другой, ни в общем-то в том, что такое степени, ни в том, что такое реальность в принципе. Ни материальное, ни духовное. И наоборот, когда более или менее человек ориентируется вот в понятии субстанции, для него начинают открываться такие, ну, до сих пор незаметные для него измерения в небесном учении веры, о которых он прежде даже и не подозревал. И многие, скажем, так называемые парадоксы учения начинают высвечиваться и представать более понятными и более постижимыми. То есть небесное учение веры, как распахнутая вечность, оно изобилует такого рода парадоксами, когда вроде бы разные части противоречат друг другу. Иногда кажется, что они противоречат здравому смыслу. Иногда они кажутся совершенно темными и непостижимыми. Но эти парадоксы заключаются не в самом небесном учении веры, опять же, а в сознании человека, пытающегося его понятие осмыслить. Потому что для того, чтобы подняться над уровнем, то есть войти в духовный уровень постижения, человек должен подняться над уровнем плотского постижения. Прежде всего, отрешиться от видимости этого постижения. Видимости, зацикленных на идеи материальные, чисто плотские. Освободиться от таких видимостей, как пространство, время, личность. И вот для того, чтобы суметь эффективно преобразовать свое сознание и войти в эти понятия, ну, очень важно понимать значение терминологии, прежде всего, вот таких терминов, как субстанция. Если говорить, допустим, в терминах спасения, то обнаженные истины небесного учения веры, относящиеся чисто вот к жизни, приводящие человеку к спасению от разного вида плотских зол, там совершенно обнажены и открыты. То есть там не надо входить в эти понятия. как в одном месте в «Тайнах небесных», там приводится очень сложное такое теологическое рассуждение, а потом следует фраза, что, в общем-то, для спасения человека это не нужно. Но если оно не нужно для спасения, но все равно присутствует, то возникает вопрос, зачем? А суть заключается в том, что спасение не есть самоцелью. Спасение есть метод. То есть мы очищаем лист бумаги для того, чтобы на нем что-то записать, а не, собственно, ради самого процесса очищения. То есть спасение есть очищение человека, превращение его в ту форму, в которой на нем уже можно записывать письмена Бога живого. В зависимости от служения человека эти письмена могут быть различными. То есть человек вписывается в книгу жизни на различных уровнях служения. И если человек не стремится или не в состоянии подняться выше определенного служения, то ему как бы не нужно 99% того, что заключено в небесном учении веры в принципе. То есть чему эти все философские, теологические сложные рассуждения? Но суть заключается в том, что Господь как бы хочет поднять человека на один уровень с собой. То есть ввести его в самые высшие пределы своей божественной премудрости. Пусть даже, скажем, невозможно Господу человека полностью передать всю свою премудрость свою. И постижение небесного учения веры – это, опять же, не самоцель. Это инструмент, посредством которого наше сознание формируется в нечто, способное воспринимать божественную премудрость, свет божественной премудрости, ну, на каком-то определенном более высоком уровне. Но для того, чтобы этот инструмент использовать эффективно, нам нужно уметь владеть этим инструментом. То есть владеть всеми теми техниками, которые там заключены. А для того, чтобы этим владеть, нам надо понимать. Прежде всего, владеть терминологией этого учения. И в процессе этой лекции я буду применять некоторые понятия, заимствованные, допустим, из физики, из общей философии и так далее. Это может показаться как бы излишним. Но, как опять же учит небесное учение веры, хотя духовная истина не постигается посредством истин природных и наук природных, тем более, но они могут служить для иллюстрации определенных духовных истин, для лучшего их вхождения. Особенно, когда мы рассматриваем такие вопросы, как связанные именно с космологией, с построением Вселенной. Потому что все, что мы истинно природное, в конце концов, являются отражением того, что находится на природных, материальных началах бытия Вселенной. А они в свое время, в свою очередь, являются отражениями истин подлинно духовных или же высших. То есть человек не может постигнуть высший мир посредством мира, истин мира низшего. Но они могут ему проиллюстрировать, лучше понять то, что относится к высшим измерениям бытия, особенно если учесть, что откровение в последних своих началах именно находится на уровне, скажем, понятий природных, понятий телесных, понятий рассудочных. Так, для того, чтобы определить, что такое есть понятие субстанция в небесном учении веры, не мешает посмотреть, что вообще на эту тему говорится, скажем, в философских справочниках, в философской литературе, потому что Сведенборг сам заимствовал этот термин, то есть этот термин существовал гораздо раньше, чем существовало небесное учение веры. А скажем, если мы заглянем в энциклопедию Британика, которая является достаточно заслуживающим доверия источником, то энциклопедия Британика дает следующее терминологическое определение термина «субстанция». В традиционной философии субстанция – это нечто такое, что существует независимо от всего и сохраняет сущность свою сквозь любые изменения. Но конкретизация значения термина было развиваемо каждым философом всякий раз своим особым образом, что делает невозможным судить о его окончательном смысле без анализа истории вопроса в каждом конкретном случае. Оригинальное происхождение. Греческое слово, переводимое иногда как субстанция, есть аусия. Наиболее раннее и общеупотребительное значение этого слова в греческой литературе имеет отношение к собственности или же состоянию, скажем, земельному владению, но оно родственно по происхождению понятию бытия и было употребляемо Платоном и Аристотелем для обозначения бытия как сущности, бытия как существования и бытия как противоположности становления. Латинское значение термина буквально значит «пребывание под» или же «пребывание возле». И в позднейшем употреблении, в частности, при составлении никейского символа веры, приобрело также значение аналогичной сущности. В общем и в целом совершенно очевидно, что термин этот нуждается в уточнении в каждом конкретном случае. Кроме всего прочего, Сваденбург очень часто и в принципе меняет значение общеупотребительных терминов, приспосабливая их к конкретным смысловым нуждам небесного учения веры. И в каждом таком случае Сваденбург рано или поздно дает свое собственное конкретное определение термина в его переназначенном смысле. В качестве примера здесь можно взять вот этот термин «caritas», или же «charity» на английском. На русском это, ну, мы условились определять это как «благолюбие». То есть вот этот термин «caritas», он как бы древний латинский термин, прочно вошедший во все европейские языки путем транскрипции, ну, за исключением славянских. К сожалению, в славянских языках не существовало его аналога, ну, в переводе. И поэтому, когда Сваденбург начинает, ну, обычное употребление вот этого caritas или charity, вот сейчас, например, множество фондов есть, charity и так далее, то есть это то, что определяется как милостыня, то есть деяние милосердия по отношению к нищим, к нуждающимся и так далее. Но у Сваденбурга то, что понимается под caritas в обычном смысле, скорее у него понимаются именно дела caritas, то есть добрые дела. Само же определение термина у него встречается где-то на 135 или 138 пункте Аркана Целести. То есть он сначала как бы вводит, когда человек привыкает к употреблению термина в контексте его книги, он дает свое определение, которое существенно отличается от того, что человек привык считать обычным и правильным. И это же можно отнести ко всем другим терминам. Сваденбург дает определение, что такое соответствие, что такое степени, конкретные и четко обозначенные. Но вот в случае субстанции некая однозначная формулировка так и не была нигде представлена. Единственное более-менее конкретное определение, которое можно там найти, появилось только в истинно-христианской религии, то есть в последней книге. И звучит оно приблизительно следующим образом. Порядок есть качество расположения, определенности и активности частей, субстанций или же элементов, составляющих общую форму, которая и определяется его состояние. И его совершенство проистекает от премудрости из ее любви, и, соответственно, его несовершенство происходит от ущербности рассудка, происходящее от похоти. В этом определении упоминаемы субстанция, форма и состояние. И под субстанцией понимается также и форма, ибо всякая субстанция есть также формы, и качество формы есть также состоянием ее, тогда как совершенство или же несовершенство состояния есть следствием общего порядка. Все это с необходимостью должно звучать крайне загадочно, ибо есть чистой воды метафизикой. Но загадочность эта будет рассеяна посредством того, что воспоследствует, благодаря использованию примеров, которыми предмет сей будет проиллюстрирован. То есть... давая определение, что есть субстанция, как она связана с формой, что субстанция есть форма, Сваденбург и сам говорит, что это должно звучать для большинства людей загадочно. Термин метафизика значит, то есть трансфизический, уходящий за область физики, то есть науки, связанные непосредственно с материальным и природным. То есть нечто абстрактное, нематериальное, духовное. То есть отсюда понятно, что термин субстанция пришел к нам откуда-то из более высоких сфер. То есть из тех сфер, которые имеют отношение к наукам уже чисто духовного свойства, которых из материального ничего практически не заимствуется. И он говорит, что понять, что такое субстанция, можно только вследствие, как следствие рассмотрения определенных примеров. То есть, чтобы у тебя сложилась определенная идея об данном термине, ты должен пройти через ряд примеров. Пример – это как бы притчи такие философские. И рассматривая каждый пример, ты постепенно приближаешься методом итерации к более-менее верному разумению этого понятия. Из этого определения видно лишь, что субстанция есть также и формы, качество которой – задается ее собственной субстанцией. А для большей конкретизации, опять же, нам предлагается, и нам не остается совершенно ничего иного, как проанализировать случаи конкретного употребления термина в контексте небесного учения веры. Кроме всего прочего, ситуация осложняется еще и тем, что Сваденбург достаточно часто употребляет один и тот же термин в очень широком диапазоне значений, иногда имеющих между собою лишь общеродовую связь, но существенно отличающихся по своему конкретному смыслу, который опять же можно вычислить только анализом контекста, да и то лишь тому, кто уже хорошо знаком с сутью вопроса. Я приведу здесь для примера такой, казалось бы, совершенно обычный термин, как «человек». То есть человек постоянно употребляется в небесном учении вера. Но если мы присмотримся к контексту, можно увидеть, что всякий раз под понятием, когда говорится вот человек, может иметься совершенно разные вещи. То есть в одном случае может иметься человек как сосредоточение всех уровней бытия, то есть всех семи степеней бытия. В другом случае человек может иметься в виду только как чисто природная степень сознания. В третьем случае человек может иметься в виду вообще как личность абстрагированная от степеней, как точка приложения чего-либо духовного. Ну и так далее. То есть можно вычленить бесконечное количество. Все они связаны неким общеродовым понятием. Они восходят к некоему понятию, комплексному понятию человека, которое постигается, опять же, путем изучения этих частных употреблений. Потому что ни одно из частных употреблений не даст нам представления о человеке вот в контексте небесного учения веры, но во всей его полноте. То есть для того, чтобы эту вот полноту понять, нужно просмотреть все учение, вычленить все эти частности и потом их в себе синтезировать. То есть мы не получим вот этого синтезированного понятия в качестве готового, прилагаемого. Мы его должны синтезировать сами. То есть небесное учение веры в этом смысле выступает в качестве учебника, который побуждает нас думать и в результате приходить к определенным выводам, ну, с помощью самостоятельной работы. И то же самое относится к субстанции. Единственное, что если в отношении термина «человек» хотя бы как бы самые начальные ступеньки приближения к высшему разумению этого термина у нас уже где-то имеются, потому что у всех у нас есть представление, что такое человек, то что такое субстанция – об этом более-менее определенное понятие, ну, существует только в умах людей, которые всерьез занимались или занимаются философией, метафизикой и всякого рода подобными науками. Когда же в это понятие пытается входить человек, который не посвящал своей жизни прежде рассмотрению подобных наук, то для него это действительно звучит как нечто совершенно, ну, то есть вообще никакого понятия, ну, субстанция и субстанция. Что мы знали до субстанции, а субстанции до того, как мы столкнулись с небесным учением веры. Я, например, даже практически не встречал этого. Ну, где-то, может быть, мелькали, но я так никогда и не вдумывался, что это значит. Только небесное учение веры подвело меня к необходимости именно вдуматься, что это за термин, определить, как он, каково его значение и так далее. Наиболее плодотворной для определения и познания этого термина, пожалуй, будет использование книг «Ангельская премудрость о божественной любви и божественной мудрости» и «Ангельская премудрость о божественном провидении». Почему? Потому что именно эти книги сосредоточены на вот этой метафизической стороне учения, на его, так сказать, космологической составляющей. Именно в этих книгах большое внимание уделено объяснению понятий, таких понятий, как бытие и существование, как степени, как соответствие, как взаимоотношения мира природного и мира духовного на уровне абстракции. То есть, вот если мы возьмем, например, «Тайны небесные», то там уделено, оно все построено на описании соотношений мира природного и мира духовного, но на основании соответствия заимствованных из священного писания. А вот в отличие от него, книга, о, вот эти вот две книги, там уделено описание, так сказать, соотношению соответствий, но на основании именно абстрактных философских терминов. Поэтому, если мы хотим понять, что же такое субстанция в сути своей, нам рекомендуется именно попробовать проанализировать это на основании вот этих вот двух книг. Итак, будем заимствовать оттуда примеры и, уже изучая эти примеры на их основании, пытаться определить, что же есть понятие субстанция в сути своей. Итак, пример первый. Сознание природное у человека состоит из субстанций духовных и вместе с тем из субстанций природных. Мышление его происходит от субстанции его духовных, а не от природных. Эти последние субстанции устраняются, когда человек умирает, но не субстанции духовные. Поэтому одно и то же сознание по смерти, когда человек становится духом или ангелом, пребывает в такой же форме, в какой оно было в мире. Субстанции этого сознания природные, которые, как уже сказано, устраняются смертью, составляют верхнюю оболочку духовного тела, в которых существуют духи и ангелы. Через эту оболочку, заимствованную из мира природного, продолжают существование их духовные тела, ибо природное есть последнее содержащее. Отсюда можно извлечь, что субстанции бывают природные и духовные, и что человеческое сознание составляется посредством этих самых субстанций. Сознание в данном случае как совокупность духовных и природных органических субстанций, если вы помните. Отсюда, кстати, можно было бы сделать также и то заключение, что субстанции есть также и принадлежностью мира материального, или же самых последних начал божественного порядка Вселенной, потому что здесь упоминаемы субстанции природные. Но, как это было не рассказано ранее, разница мира материального и мира духовного как раз и заключается в том, что мир природный составлен из предметов композитных, или же мертвых самих по себе, а мир духовный составлен субстанциями, то есть некими бытийностями, имеющие то или иное отношение к абсолютному бытию, или же к жизни в себе, и поэтому несущими в себе заряд некоторой, так сказать, животворности, то есть имеющими определенное отношение к жизни. Вот этим, кстати, определяется отношение, вот разница между реальностью, допустим, ангельской и реальностью человеческой. У ангелов все, что они видят, оно в себе живое, то есть все предметы. То есть там нет предметов, там есть видимости предметов. И все эти видимости в себе живы. Мы же тут все, что видим, все это в себе мертвое. Все наши предметы, они в себе мертвы. Почему? Это мы рассмотрим дальше. И вот именно в этом контексте хорошо понимается фраза, когда ангелы говорят, что вот с их точки зрения то, что мы называем реальность, то есть мир природный, он практически нереален по сравнению с той реальностью, которая составляет их реальность. То есть может возникнуть, как же так? Ну, вот для нас это реальность, а мир ангелов, наоборот, для нас нереальность. И может показаться, что в данном случае реальность – это термин относительный. То есть вот для меня, скажем, мир природный реальнее, чем мир ангельский, а для ангела, наоборот, его мир реальнее, чем мой мир природный. Но на самом деле этот термин не относительный, а абсолютный. И его абсолютность заключается в том, что у ангела все, в чем он живет, он как бы живет в самом себе, в деривациях из самого себя. И все это живое, то есть оно непосредственно исполнено божественной жизнью. То есть, хотя, допустим, видимости птиц на небесах не являются живыми птицами, ну вот в нашем смысле этого слова, они не есть существами, они есть только видимости, но они более реальные и более живые, чем вот эти конкретные птицы нашего природного мира. Хотя они составляют как бы отдельные бытия, скажем, не заимствующие свое существование, ну, непосредственно ни от одного человеческого существа, как это происходит в небесах. Так вот, когда мы сначала прочитываем вот это определение, нам может показаться, что существуют и субстанции духовные, и субстанции материальные. Но это именно иллюзия. Это противоречие снимается, если мы проанализируем то, что в вышеприведенной цитате субстанции обоего рода упоминаются исключительно в контексте человеческого сознания. Как там было сказано, сознание природное у человека состоит из субстанций духовных и вместе с тем из субстанций природных. Собственно, в латинском оригинале здесь употреблен термин «mens». Согласно Аксакову, вот его словарю переводчика из предисловия к «Небе и Абаде», «mens» есть совокупность духовных, сравнительно внутренних начал, образующих духовного человека, разум и воля его. Наше слово «ум» в значении славянских речений «умы ангельские», «умные телеса ангельские», соответствует латинскому «mens», то есть означает цельность духовного существа. То есть отсюда видно, что все, относящееся к сознанию человеческому, которое в себе естественно исключительно духовно, также может быть лишь духовностями того или иного рода, а аж никак не композитностями последних начал порядка, или же материальностями. То есть отсюда следует и тот вывод, что человек как существо духовное, хоть и взаимодействует посредством мира материального с другими такими же духовными бытиями, и это взаимодействие даже рождает в нас иллюзию некого самостоятельно существующего мира природного, который мы ассоциируем с понятием «мир материальный». Тем не менее, человек как существо духовное не может обитать в мире чисто материальном. То есть мир природный является как бы все-таки низшей составляющей, опять же, мира духовного, то есть мира духа. То есть на самом деле мир природный, вот для нас сейчас конкретно, лежит на грани уже на нижней земле, как его определяет небесное учение веры, и вокруг него находятся ады. То есть ады находятся даже чуть выше в определенном смысле мира природного, но на одном уровне с ним. То есть это почти одно и то же. Почему адские духи так легко появляются в нашем мире? И почему мы их так чувствуем? Потому что, ну мы-то их можем чувствовать, потому что им даже видеть в какой-то степени, потому что, опять же, они лежат в одной плоскости. То есть вот на нижней земле, то, что мы называем мир природный, вот эта нижняя земля, а вокруг нее находятся ады. Соответственно, мир природный первых людей, или же людей небесных, был на совершенно другом уровне. То есть с нашей точки он лежал как бы на поверхности вот этой земли, а у нас нижняя земля, то есть которая находится под землей, земли мира духов. То есть тот мир, та реальность были несколько иными, нежели та реальность, в которой живем мы. Хотя все это опиралось на достаточно преемственные между собой материальности. Вот это одна из причин того, почему чудеса были так легко производимы раньше и почему они практически не происходят сейчас. Потому что это были две совершенно разные реальности. Хотя исторически они кажутся нам продолжениями одной и той же реальности. Нам кажется, что мы живем в одной и той же реальности, в которой жили люди там 2000 лет назад, 5000 лет назад, 10 тысяч лет назад. А это, между прочим, именно большое заблуждение. То есть оно происходит именно от незнания того, как по-настоящему построен мир. То есть существование некой физической, чисто материальной реальности, в которой живут материальные люди, это на самом деле не более чем плод нашего воображения, то есть иллюзия, в которой мы живем, с реальностью, не имеющей ничего общего. Отсюда также видно, что в небесном учении веры понятия природный и материальный отнюдь не всегда тождественны между собой, и что термин природный иногда может быть прилагаем и к вещам по сути своей и по происхождению своему совершенно в себе духовным. То есть, опять же, это разнообразие терминологии. Иногда термин природный употребляется в небесном учении веры практически адекватно термину материальный. А иногда и нет. То есть он говорит о вещах чисто духовных, хотя и как бы прилепленных практически к этой материальной реальности. И вот это тоже всегда нужно читать в уме, когда читаешь небесное учение веры, чтобы четко понимать, о чем именно вот в данном конкретном месте идет речь. Потому что если такое понимание отсутствует, то человек может вестись заблуждениями разного рода. То есть извлекать из небесного учения веры не то, что там сказано, а то, что вот он по своему неразумию там приписывает вот этому высказыванию. А теперь вернемся к основной теме, то есть, опять же, к исследуемым нами примерам. Итак, следующий пример. Божественная любовь и божественная мудрость есть субстанция и есть форма. Идея, какую простой народ имеет о любви и мудрости, есть идея о чем-то летучем и текучем в тонком воздухе или же в эфире, или как бы испарение от чего-либо такого. Едва кто-либо думает, что они подлинно и действительно субстанции и формы. Те, которые даже усматривают, что они субстанции и форма, все однако же понимают любовь и мудрость за находящиеся вне субъекта, как истечение из оного. И поэтому, понимая их как истечение от субъекта, существующее вне оного, понимают их также как нечто летучее и текучее, хотя и называют их субстанцией и формой, и не знают того, что любовь и мудрость составляют самый субъект, а то, что понимают они за нечто летучее и текучее вне его, есть только видимость того состояния субъекта, каков он сам в себе самом. Здесь, как видим, субстанция и форма используются как нечто раздельное между собой и даже как бы противопоставленное друг другу, в отличие от того определения, где сказано было, что под субстанцией понимается также и форма, ибо всякая субстанция есть также и форма. То есть как бы вроде бы некий парадокс наличествует. Но здесь важным моментом является то, что любовь определяется как субстанциональное понятие, то есть как нечто реально существенно пребывающее, в отличие от некой абстракции, которую обычно сознание человеческое связывает в понятиях своих любовью. То есть субстанция – это нечто как бы твердое, реально существующее, как бы основа всего остального. То есть из небесного учения веры видно, что любовь, также производимые ею чувства и так далее, это есть нечто как бы реальное. Более того, это первая и единственная реальность. А то, что мы ее не воспринимаем как реальность, то есть вот мы, например, стул воспринимаем как реальность, а любовь как некое такое, вот, как говорится, абстрактное, текучее. Вот любовь – это единственное твердое, зримая, реально существующая реальность. А стол, например, это иллюзия, о чем я буду говорить дальше, нашего воображения. Хотя нам он представляется именно вот твердой, ощупываемой, доступной нашему восприятию реальности. То же самое и в отношении мира чувств наших, мира наших побуждений, мира наших стремлений, они подлинная реальность. А вот наш внешний мир, в котором мы все это проявляется в действиях, он по отношению к этому как бы гораздо менее реален и абсолютно существующий. Реальны только проявления наших чувств в служении. То есть, по сути, наш внутренний мир гораздо более реален, особенно в проявлениях своих, чем тот мир внешний, ну, которому мы склонны приписывать абсолютную реальность. И на самом деле эта внутренняя реальность формирует нашу внешнюю реальность, лишь в формировании своем модерируясь определенными ее, так сказать, составляющими, а вовсе не наоборот, как мы думаем, что вот человек есть как бы последствия среды, последствия воспитания и так далее. Он есть средство таких же духовных влияний, которые производятся посредством вот этой внешней среды. Но среда здесь выступает как посредник, и она сама по себе не в состоянии ни формировать человека, ни воздействовать на него. Потому что, как мы знаем из небесного учения веры, все наитие нисходит по порядку от первых и до последних основ порядка. То есть сначала духовное, потом уже природное, потом уже чисто материальное. И духовное влияет на материальное, а не материальное на природное. Потому что это было бы противно порядку. Если мы углубимся далее в рассмотрение этого примера, то затем следует более конкретное уточнение. Человек имеет 5 внешних чувств, которые называются осязание, вкус, обоняние, слух и зрение. Субъект осязания есть кожа, облекающая человека. Самая субстанция и форма кожи производит то, что она чувствует все прилагаемое к ней. Чувство осязания находится не в том, что прилагается к коже, но в самой субстанции и форме кожи, которая суть субъект. Чувство это есть только расположение или возбуждение кожи, производимое в ней прикасающимися предметами. Тоже должно сказать и о вкусе. Чувство это есть только известное расположение или же возбуждение в субстанции и форме языка, а язык есть субъект его. Тогда и в обонянии. Известно, что запах располагает, возбуждает ноздри известным образом, и что он находится в ноздрях и составляет собою возбуждение в них от прикосновения к ним предметов душистых. То же и в слухе. И хотя кажется, что будто слух находится в том месте, где начинается звук, но подлинно он находится в ухе, и есть возбуждение субстанции и формы его. Отстояние же его от уха – только казательность. Так же и в зрении, хотя тоже кажется, когда человек видит объекты в расстоянии, что зрение находится как будто при этих объектах, тогда как оно в глазу, который есть субъект, а также оно есть возбуждение глаза. В расстоянии же кажется оно только по суждению, выводимому о пространстве из посредствующих предметов, или же по уменьшению и потемнению объекта, образ которых представляется внутренно глазу согласно углу падения. Из чего ясно, что не зрение исходит из глаза к объекту, но что образ объекта входит в глаз и возбуждает его субстанцию и форму. Ибо зрение в этом случае таково же, как слух, который не сам исходит из уха для схватывания звука, но звук входит в ухо и возбуждает оное. Из чего можно видеть, что возбуждение субстанции и формы, в котором и состоит чувство, не есть нечто отдельное от субъекта, а производит только изменения в нем. Субъект же остается тогда и после таким же субъектом, как был и прежде, из чего и следует, что зрение, слух, обоняние, вкус и осязание не суть что-либо летучее, истекающее из этих органов, но суть сами органы, взятые в их субстанции и форме, от возбуждения которых происходит чувство. Здесь субстанция, как органическая форма, конкретизирована в виде пяти чувств человеческих. И субстанции приписываемо свойство чувствительности. То есть в конечном итоге способность чувствования у человека есть следствием свойств различных субстанций его составляющих. Сколько субстанций, столько и чувств. Причем субстанции, заметим, как принадлежности чисто духовные. То есть все, что мы называем органическими началами в человеке, все это субстанции органические, духовные. Когда же мы видим их с помощью микроскопа, вроде бы, то мы видим не собственно эти субстанции, а опять же их композитные формы, которые соответствуют им в мире чисто материальном. Поэтому возникает противоречие. Микроскопы там всякие, включая электронные, мы видим только мертвые формы, углубляясь все дальше, уходя в эти формы. И ни в какой из этих форм нет жизни. То есть, если человека разложить по этим композитным формам, он ничто, он не существует де-факто. Существуют только формы, и достаточно иллюзорные. Откуда же жизнь? Так вот, в том-то и дело, что жизнь принадлежит именно тому духовному уровню, который в микроскоп не разглядишь. И на самом деле соприкосновение между людьми происходит именно в той реальности, то есть на последних началах мира духовного. Но они находят свое отражение, как в зеркале, в определенных сочетаниях вот чисто материальных, в которых они обретают свое завершение и существование, как в последних началах порядка. То есть если бы не было вот этих вот последних начал порядка, то невозможно было бы существование всех уровней бытия, ни вот этих вот чисто духовно-природных, ни даже самых высших. То есть, если вы возьмете книгу о сообщении души и тела, там этот механизм раскрыт более подробно. То есть, нет никакого наития, скажем, природного, то есть, что природные предметы действуют на духовные. Вот мы прикасаемся к природному предмету, нам кажется, что вот он действует на нашу духовную составляющую. Это заблуждение. Действие идет духовной составляющей на духовную составляющую. Но в иллюзорном мире нашего восприятия нам кажется действие с природных составляющих на некую духовную составляющую. Но это не более чем иллюзия. Хотя эта иллюзия кажется нам совершенно очевидной. Подтверждение этому можно, кстати, найти в так называемых гипнотических опытах. Когда человека касаются, например, карандашом, а говорят, что касаются сигареты. И у человека на коже возникает ожог, что, в общем-то, нонсенс с точки зрения любого материалистического восприятия. Так вот, человека на самом деле коснулись сигареты, только в данном случае сигарета, вот сигаретность как некое духовное воздействие на его кожу. Только в данном случае, когда в порядке, то сигаретности воздействия на уровне духовном выступает сигарета и полное соответствие здесь, в этом мире. Когда же в данном же случае происходит магия определенного рода. То есть в качестве носителя сигаретности выступает карандаш, который к сигарете вообще-то не соответствует. Вот на этом, кстати, основана примитивная вот эта колдовская магия. То есть заряжение предметов некими энергиями, вот, которые подбрасывают люди, например, и так далее. То есть, казалось бы, ну подбросили человек, я знаю, там, моток шерсти. Ну что может выйти из простого мотка шерсти? Что в него можно? Ну там, статистическое электричество максимум. Но в том-то и дело, что подбрасывают ему не моток шерсти, а нечто гораздо более страшное, по сравнению с которым даже граната может показаться предметом достаточно безобидным. Но он как бы ассоциирован вот на этом же уровне, как в этом опыте гипнотическом, ассоциирована сигаретность с простым карандашом. И воздействие происходит духовное на духовное, а внешне кажется, что человек, так скажем, был поврежден, убит, ранен и так далее каким-нибудь предметом материальным. Вот если возвращаться к той истории, которая произошла 2 недели назад, то я тоже не верю, что Вадим был так сказать, поврежден чем-то чисто, ну, что это было вот чисто физическое отравление. Я думаю, что за этим стоит очень хорошо продуманное магическое действие. Доказать это как бы сложно, во всяком таком случае. Но я вот, и как бы, по-моему, вот вся вот, все это происшествие доказывает это совершенно очевидно. Ну, как бы мы имеем иллюстрацию, которая прошла через нашу жизнь не так уж давно. Итак, вот в этом примере субстанции были конкретизированы как в виде пяти чувств. То есть вот тут еще что важно, что субстанции, то есть каждому чувству, каждому ощущению, каждому духовному побуждению соответствует своя духовная субстанция, которая воплощается в виде неких органических форм. То есть у Своденборга есть вот эта фраза в «Небесном учении веры», что состояние есть органическими формами, то есть органическими формами органов тела. Вот в ближайшем виде органическими формами мозга. Так вот имеется в виду, конечно, не то, что наша медицина имеет в виду под этим, а вот эти вот органические субстанции, которыми составлено духовное органическое тело человеческое. И каждое наше чувство, которое мы воспринимаем вот как чувства такие, это на самом деле нечто вот твердо существующее, вот эта вот субстанция, нечто как бы предметно-материальное, назовем это так, хотя материальное в данном случае это чистая аналогия, то есть нечто предметно существующее, скажем так. Более того, каждое конкретное чувство есть состояние субстанции или же ее разновидность. Сколько разновидностей субстанции, столько же и состояний. На самом деле, по сути, всякая разновидность субстанции – это самостоятельно существующая форма со свойственным ей содержанием. Скажем, слух в конкретном своем существовании есть некая конкретная субстанция в каждом конкретном случае слышания. К примеру, человек слышит музыкальный звук, когда его внутреннее состояние или субстанция, соответствующая слуху, расположены определенным образом в непрерывной связи. Органическая субстанция, орган этой субстанции, и как завершение этого порядка, определенное расположение соответствующих предметов мира материального, скажем, звучащая струна скрипки, посредством которой эта субстанция обретает завершение в последних началах порядка, то есть субстанция звука. Субстанция звука, опять же, это субстанция человеческого тела, а не субстанция какого-либо физического процесса. Физический процесс есть лишь его отражение в мире сугубо материальном. Вообще говоря, как мы знаем, всякий материальный предмет – это соответствие каким-либо субстанциям мира духовного. Собственно, это целый комплекс соответствий, поэтому и называющийся композитным. Собственно, любой материальный предмет – это духовное воздействие, обращенное в видимость материальной формы. Материальность в нем – это та самая первосубстанция или же солнце мира материального, а действие в нем относится к той субстанции, соответствием которого он является. То есть, собственно, композитность прежде всего заключается в том, что в его форме действует несколько разнородных субстанций, которые между собой может объединить только эта композитная форма. Разница между формой композитной и формой субстанциональной заключается в том, что субстанциональная форма есть бытием какого-либо соответствующего ей существования, которое с этим бытием нераздельно, как форма со своим содержанием. Более того, так как она нераздельна, то она ей и совершенно соответствующая, как вообще, так и в каждой своей детали. За композитной же формой не стоит никакого отвечающего ей конкретно бытия или же содержания, а она составлена сама из нескольких иных форм, которые, в свою очередь, также композитны. Для примера возьмем какой-либо предмет материального мира, например, нож. Нож – это форма определенного действия или же служения. Форма – это однако же, если мы начнем ее рассматривать, не несет в себе никакого реального субстанционального содержания. Я имею в виду форму в мире материальном. То есть, если мы углубимся в структуру ножа на уровне определенной степени продолженной, то есть, скажем, в мире чисто материальном, то мы обнаружим там не субстанцию ножовости, а составляющие его иные формы. Сначала форму стали, потом форму молекул железа и различных лигирующих присадок других металлов, потом формы различных атомов, потом формы элементарных частиц. Если учесть, что элементарные частицы в своих формах – это на самом деле лишь волновые процессы, ярким подтверждением этого является классический физический пример электрона, проходящего через две соизмеримые с его размерами щели, которые интерферируют затем после прохождения сам с собой, то есть взаимодействуют. То есть так проходить может только волновой процесс. Если вы помните из школьных курсов физики, вот две волны подходят, проходят через две щели, и дальше они выходят как бы две различные волны. То есть один и тот же волновой процесс уже выходит двумя различными волнами, которые начинают между собой интерферировать, создавать какую-то картину. Так вот электрон, который, ну, с одной точки зрения, вроде бы элементарная частица, когда проходит через вот эти щели, он ведет себя таким же образом. И также себя ведут и все другие элементарные частицы, тот же фотон и так далее. То есть кванты на самом деле – это как бы волновые пакеты, ведущие себя как частицы, но вовсе не частицы. То есть когда говорится о дуализме, скажем, элементарной того же фотона, частица, волна, то нужно четко помнить, что частица – это виртуальная. Единственное в ней реальное – это волновой процесс. Хотя на определенных уровнях, ну, он ведет себя как частица, совершенно неотличима от частицы вот более высокого уровня. Но из этого следует лишь, что все частицы высокого уровня, более высокого, включая твердоматериальные предметы, это такая же иллюзия, как и материальность, скажем, вот эта корпускулярность фотона. И волна же есть форма колебаний чего-либо. То есть, по сути, как раз это самая классическая фикция формы без малейшей субстанциональности. Вот возьмите круги на воде. Вот есть плоскость воды, мы кидаем камень. Идут круги по воде. Круги по воде, вот есть некая форма круга. Но эта форма фикционная. То есть нет круга в воде, который расширяется. Нет вот этих кругов. То есть вот это классическая такая аналогия, которая может показать нам, что такое фикция, что такое композитная форма. То есть в основе оказывается лишь то, что колеблется. Вот в основе кругов на воде вода, она колеблется, но не эти круги. Это нечто, это некая субстанциональная форма, на разных уровнях, вот то, что колеблется. То есть, если мы возьмем, перейдем от аналогии круги, вода уже к веществу, к элементарным частицам, так вот это нечто на разных уровнях познания физики называли то эфиром, то вакуумом, то есть пустотой, затем опять вакуумной пеной, то есть некой энергетической средой протоэнергии. Но тем не менее, со всей очевидностью, там нет никакой конкретной ножовости, так как эта среда общая для всех материальных предметов вместе взятых, которые, по сути, являются не более чем пустотными формами, образуемыми сложнейшей картиной интерференции различных волновых процессов в этой протоэнергетической среде. Я сейчас не хотел бы более углубляться в вопрос, что именно из себя среда это представляет. Остановимся на том, что это то, что в небесном учении веры обозначается под солнцем мира природного. Как вы помните, мы разбирали этот вопрос раньше. Об этом мы уже много говорили в предыдущих темах. И если вы захотите вспомнить более подробно, то можете вернуться и снова их прослушать. Помните вот эти лекции? которые мы читали в свое время, они есть в записях. Сейчас же я хотел бы акцентировать внимание на том, что конкретный предмет в мире природном, вот скажем тот же нож, не есть субстанциональность, но есть композитная форма, через которую субстанциональности, однако же, могут проявляться. Форма субстанции – это форма духовного служения или же форма действия. Например, когда ножом режут хлеб, это определенное действие, содержащее в себе конкретную субстанциональность. Хотя содержащую вот эту субстанциональность, она разлагается в Сирии. И завершающийся в комплекте форм нож-хлеб во всех разных фазах их взаимодействия. То есть, когда мы режем хлеб, потом говорим резать хлеб. Это вот не конкретно вот только один момент, там, хлеб, входящий в нож. Это весь, вся вот эта вот комплекс процесса. Берем нож, там, берем хлеб, погружаем нож в хлеб, отрезаем кусок, откладываем. То есть, важно, что субстанциональность... Она не связана как действие, как служение, не связана с конкретным моментом, с конкретной формой, а она разложена на серию действий. Опять же, вспоминая лекции, которые мы тогда читали, то есть серия действий, она в себе существует как бы одновременно, в единости. То есть перед Богом прошлое, настоящее и будущее, оно одновременно. Ну, в кавычках одновременно. То есть серия действий – это нечто, опять же, некая существующая форма. И опять же, как мы видим, форма, ну, композитная, потому что она состоит из различных этапов этих действий. Но за ней, тем не менее, на нее опирается, существует некая субстанция, выражением которого эта форма является. Понятно также, что субстанциональность эта пребывает в человеке, совершающем данное действие. То есть не в ноже, не в хлебе, даже не в самом этом, а вот в органических формах человека, который совершает это действие. А уже в развертке она нам видится в качестве, ну, серии определенных форм материальных предметов. Тем же ножом можно резать не хлеб, к примеру, а другого человека. Опять же, приложена к комплексу форм некая субстанциональность или же служение, в данном случае адское, завершающееся в частности в композитной форме ножа, а существование свое заимствующее в совершающем действии человеке. Очевидно, что субстанции данного действия находятся не в ноже, как в композитной форме, но в сознании совершающего действия человека. То есть субстанция формируется определенным образом при взаимодействии с формой, но при этом, как сказано в выше приведенной цитате, возбуждение субстанции формы, в котором и состоит чувство, не есть нечто отдельное от субъекта, а производит только изменения в нем. Субъект же остается тогда и после этого таким же субъектом. То есть само действие не принадлежит ножу, оно принадлежит субъекту, то есть человеку. Для осуществления действия необходимо таким образом несколько условий. Во-первых, подходящее расположение субстанций в субъекте, то есть в человеке, то есть побуждение, скажем, нарезать хлеб или зарезать человека. Потом, наличие соответствующей композитной формы в той единственной степени, где может только совершаться взаимодействие двух субстанциональных комплексов, то есть двух людей. Нет там такой формы ножа. Невозможно и соответствующее завершение субстанций органических духовных, то есть их существования, ибо нет соответствующей им формы. Вообще, конечно, в основе намерения зарезать человека лежит субстанция личной ненависти к этому конкретному человеку. И она существует уже вне зависимости от своего завершения в формах мира композитного или же материального. Если нет ножа и вообще подходящих предметов, то можно в крайнем случае и просто задушить с помощью рук, как комплекса определенных субстанций, в их материальных проявлениях композитных форм рук композитного тела человека. Но наличие формы ножа вносит в эти субстанциональности несколько иное расположение, То есть появляется некая иная разновидность более внешних или же природных субстанций, в которых завершаются более же внутренние или же духовные субстанции ненависти. То есть одна и та же более высшая духовная субстанция ненависть может находить завершение в более низших субстанциях, причем различных. То есть формы убийства бесконечно разнообразны, так же как и формы благодеяния. Но в основе лежит некая более высокая, более, как бы, я так сказать, собирательная субстанция. Но она, ну, об этом будем говорить немного позднее, как они соотносятся. Вообще говоря, и это интересно, нож, которым вчера один человек резал хлеб, а сегодня другой кого-то зарезал, выглядит с точки зрения мира композитных форм одним и тем же ножом. Но на самом деле это уже не совсем одно и то же. Ибо качество формы композитной определяется прежде всего связанными с ней формами субстанциональными. Но это, конечно же, и не нечто совсем иное, ибо какая-то преемственность форм композитных все-таки сохраняется. Именно поэтому, скажем, мир природный, скажем так, опирающийся на мир материальный, един для всех. А вот духовные реальности, они совершенно между собой различны. То есть вот небо, ад, они вообще никак не соприкасаются. Там каждый существует в своей реальности, хотя они все принадлежат миру духовному, но там все видимости, расстояние, время, предметы. И если человек живет в своей видимости, в своей реальности, то в этой реальности совершенно нет никакого соприкосновения с реальностью другого ангела. А уж тем более с реальностью какого-нибудь демона. То есть как могут взаимодействовать небо и ад? Да только через самое нижнее начало мира духовного, опять же через вот эти вот природные или даже, будем говорить, материальные. Не было бы их, и не было бы единства, вся Вселенная бы распалась. Потому что непосредственного выхода из мира ангельского в мир демонского не существует. Вот эта вот пропасть между нами, как говорит Евангелие. Они все взаимодействуют только в человеке, как-то соприкасаются. И фактически не через человека, а через, вернее, через человека, вот через вот эти вот чисто материальные компоненты. Только в них, через вот эту единственную субстанцию Солнца и мира материального, возможно, какое бы то ни было взаимодействие. Но она же есть последним началом, которое объединяет Вселенную в единый комплекс, вообще как-то существующий. Опять же, мы на эту тему говорили вот в этих лекциях. Если захотите, можете поднять, там более подробно это разбирается. То же самое можно сказать, вот если немного отвлечься, о сверхприродных чувствах. То есть вот мы говорили о пяти чувствах, свойственных каждому человеку. А есть чувства, свойственные не каждому. Вот так называемые экстрасенсорные чувства. Наличие их, опять же, определяется наличием у человека определенных составляющих субстанций. Если их нет, то нет и соответствующих проявлений. То есть человек может владеть вот там магической книгой, магическими формулами и так далее. Это все для него будет просто абракадабра бессмысленная. Почему? Нет соответствующих субстанций. В то же время какая-нибудь колдун или колдунья берут обыкновенный там моток ниток и превращают его там в смертельное орудие убийства. Почему? Потому что есть субстанции, которые завершаются, которые придают вот этому предмету вот экстрасенсорные, значит, неестественные. Потому что в естественном проявлении человек дает форму соответствующее проявление. Вот обычный курильщик взял сигарету, другому прикоснулся, он его прижег. Он прикоснулся карандашом, он его не может прижечь. Почему? У него нет соответствующих субстанций, которые вот это вот. Все гипнотизеры на самом деле обладают вот этими определенными сверхприродными субстанциями, или же мы их магическими называем. И эти субстанции в человека, вот, я говорю, что современный человек плоский, а древние люди были как бы со всеми измерениями внутри себя. Почему они могли производить чудеса, почему чудеса были возможны? Были субстанции, которые могли производить изменения в том, что мы называем миром природным, через мир материальный. А нет таких субстанций, есть только субстанции, чисто вот связанные с чувственными, самыми прилежащим к телесным формам чувств. И, соответственно, все действия, которые современный человек может производить, это действия чисто телесные и чувственные. Те, что мы называем вот нашей постигаемой и стопроцентно понятной реальностью, где каждый предмет один в один соответствует тому действию, через которое он совершает. Опять же, Господь убрал все это внутреннее измерение, чтобы люди не злоупотребляли порядком. Потому что, наделив всех способностью магии, можно представить, вот дай им все вот эти внутренние субстанции, как люди себя погубят и других. Ну, теперь вернемся, собственно, к нашей теме. В продолжении ее следующая цитата. «Тоже должно сказать и в отношении любви и мудрости, с тем лишь различием, что субстанции и формы, составляющие любовь и мудрость, не представляются глазам, как органы чувств внешних, вследствие чего никто, однако же, не может отрицать, будто бы точно называется мыслями, постижениями и расположениями, не составляет субстанции и форм любви и мудрости. И никто не усомнится в том, что они отнюдь не испарение или истечение из ничего, или отвлечение от подлинной и действительной субстанции и формы, составляющих собой субъекты. Так, в мозгу есть бесчисленные субстанции и формы, в которых имеет седалище всякое внутреннее чувство, относящееся к разуму и воле, что все расположение, постижение и мысли там не просто вдохновение из разума и воли, но действительно и подлинно субъекты, которые ничего из себя не испускают, а только подлежат изменениям, сообразно привлияниям, возбуждающим их или приводящим их в различные расположения. Это можно видеть по сказанному выше о чувствах внешних. Тут видно, что все внутренние чувства, мысли, побуждения и расположения – это тоже особые отдельные субстанции. Вот в отличие от вот этих пяти органов чувств субстанции, каждая мысль – это тоже отдельная субстанция, но она не находит прямого проявления, скажем, в том мире, который мы воспринимаем как единственно существующий. То есть они есть некие объекты существования. Отсюда следует, что субстанция – это субъект, подверженный определенным изменениям и вариациям, но при этом сохраняющий свою сущность неизменной. Собственно, всякая новая вариация – это новая субстанция, связанная с прежней структурно и сущностно, но являющаяся уже чем-то иным. Ибо свойство субстанции – именно существенная неизменность. То есть, вот, мы говорим, у человека глубокий внутренний мир, глубокие фантазии, допустим. Вот он внутри себя уходит, все. И это такие же реальные субстанции, как и те субстанции, которые формируются вот этими пятью органами чувств. Просто во внешнем вот эти внутренние субстанции может проявляться только через вот эти подчиненные субстанции. То есть какие бы ни были пирамиды внутри человека, уходящие в бесконечность, все они проявляются через вот эту перевернутую точку пирамиды, которую он стоит на своих пяти чувствах. И есть такие, которые вообще через пять чувств проявиться не могут. То есть как бы уровни уходят на уровни. И мы даже никогда не обнаружим, что они есть в человеке. То есть когда человек совершенно глуп. Вот все небеса, как они проявляются? Да никак не проявляются. Они проявляются, но так, что мы их не видим, что мы их воспринимаем чисто как органические субстанции пяти органов чувств здоровые. А ады там нездоровые, то есть болезни всякие. Но мы не можем определить, что это, там, скажем, целые реальности ангельские, или же целые реальности адские. Мы видим только их определенное проявление на уровне нашего восприятия. Болезнь, там, здоровье, там, порядок, непорядок, хорошо и все так далее. Еще, вот я к этому вернусь, что вот мы говорим, субстанция меняется, и субстанция остается неизменной. Как это так? То есть, если это изменение субстанции, какие могут быть изменения субстанции? Но этим я, так сказать, вернусь чуть-чуть попозже. Все сказанное здесь, впрочем, конкретизируется в следующем определении. Божественная любовь и божественная мудрость сами в себе суть субстанция и форма, ибо они самое бытие и существование. Здесь очевидно, что субстанция в данном случае выступает как содержание некой конкретной формы. И так как содержание не есть чем-то вне своей формы, а форма не может существовать отдельно от своего содержания, то отсюда и видно, почему субстанция есть также и форма, и почему качество и свойства формы определяются задающей ее субстанцией. Что такое есть форма на самом деле? Форма есть постигаемое, видимое проявление содержания. То есть форма – это как бы содержание, воспринимаемое извне. Тогда как содержание есть то, что называется вот вещь в себе, то есть вещь сама для себя. Это вот на нашем уровне, то есть мы, форма, наше содержание – это то, что мы, как мы себя чувствуем, а наша форма – это то, как нас воспринимают окружающие. Причем, если мы адекватно выражаемся, то окружающие нас и адекватно воспринимают. То есть, вот если человек, законченная сволочь, ведет себя как сволочь, все видят, что его содержание – сволочь. Наоборот, если человек, там, скажем, святой, ведет себя как святой, все видят, что он, так сказать, святой. То есть, форма адекватно выражает соответствующее ей содержание. Так вот, сущность – это вот это, вот это вот все, что внутри. То есть, как бы черты характера, как это называют. Все это субстанции, органические формы. А их выражение, форма, это восприятие извне. Субстанция – это нечто, составляющее существенность и задающее качество составляющего, составляемого. То есть, субстанция – это как бы субъект сущности того, что она составляет. Носитель этой сущности, проявляющийся в некой конкретной форме существования. Субстанция в данном случае выступает так же, как противоположность композитности. Об этом мы как бы много говорили. Но вот что отличает мир духовный от мира природного? Прежде всего то, что тот мир субстанциональности, а этот мир композитности. Хотя мир духовный, особенно в своих нижних регионах, на самом деле он не стопроцентно субстанционален. Опять же, единственной субстанцией, единственной формой есть Господь от вечности. Чем ниже, тем все больше нарастает композитность и все более уменьшается субстанциональность. Какие атрибуты вот этой абсолютной в себе субстанции? Согласно небесному учению веры, существует первичная субстанция, нераздельная и неизменная в себе, или божественная любовь в форме божественной премудрости, составляющая из себя раздельно одно. Бытие, как говорит об этом небесное учение веры, бытие и существование в Боге-человеке – суть раздельно одно. Где есть бытие, там есть и существование. И одно без другого невозможно, ибо бытие имеет бытность через существование, а не без него. Они хотя и могут быть разделены мысленно, но не могут быть разделены в действительности. И как они могут быть разделены только мысленно, а не в действительности, то и говорится о них, что они раздельно одно. Бытие и существование в Боге-человеке также раздельно одно, как душа и тело. Душа не может быть без своего тела, как тело без своей души. Божественная душа Бога-человека есть то, что разумеется под божественным бытием, а божественное тело есть то, что разумеется под божественным существованием. То мнение, будто бы душа может существовать без своего тела, и что без него может она мыслить и познавать, есть заблуждение, проистекающее от обманчивости. Ибо всякая душа человеческая пребывает в духовном теле по отвержению ею материальных одежд, которыми она была облечена в мире. Эта первичная субстанция не только в себе нераздельна, она к тому же есть и единственной реально существующей субстанцией. Божественная любовь и божественная мудрость – суть субстанция и форма сама в себе. И таким образом они самые и единственные. Нельзя сказать, что они суть и бытие, и существование из себя, потому что таким выражением предполагается начало, а именно начало от чего-то такого в нем, что есть бытие и существование само в себе, тогда как самое бытие и существование само в себе пребывает от вечности. Оно также не сотворено, и лишь от него, как от несотворенного, существует все сотворенное, которое конечно, и как конечное существовать может также лишь от того, что бесконечно. Кто каким-либо мышлением может познать и понять бытие и существование само в себе, тот совершенно познает и поймет, что оно есть самое единое бытие и существование. Самым называется то, что одно, собственно, имеет бытность, а единственным называется то, от чего все прочее существует. А как это самое единственное есть субстанция и форма, то и следует, что оно есть самая единственная субстанция и форма. И поелику эта самая субстанция и форма есть божественная любовь и божественная мудрость, то и следует также, что она есть самая единственная любовь и самая и единственная мудрость, а следовательно, самое единственное естество, а также самая и единственная жизнь. Ибо любовь и мудрость есть жизнь. Дело здесь в том, что все остальные субстанции, или же субстанции сотворенные, не являются уже в себе совершенной и неделимой простотой. Они создаются посредством других субстанций, то есть субстанции более высокого уровня по степеням раздельным, путем взаимовлияния по определенному закону, формируют субстанции низлежащей степени. Да и те участвуют в формировании друг друга по степеням сплошным. То есть с каждым последующим уровнем нисхождения нарастает композитность и уменьшается субстанциональность, пока она не достигает своего экстремума в мире материальном, где остается лишь одна субстанция – солнце мира природного. Тут может возникнуть вопрос, то есть вот как бы с одной стороны она субстанция, с другой стороны она композитность. То есть возникнет вопрос, как нечто неизменное по определению может тем не менее меняться, пусть и сохраняя свою сущность. Для того, чтобы это понять, нужно отрешиться от видимости пространства и времени. То есть, вот когда мы говорим субстанция в конкретном приложении, она всегда неизменна. Вот возьмем, допустим, субстанцию ножа. То есть, вот когда мы говорим об этой ножовости, ее нет на уровне, скажем, мира композитных форм, то есть мира материального. Но эта ножовость присутствует в мире духовном. То есть нож вот как форма вот на уровне мира вот этого материального есть лишь отражение. То есть вот как в зеркале. Вот мы стоим перед зеркалом, вот наше отражение в зеркале, оно не существовало бы, если бы не было нас. Вот мы есть субстанция нашего изображения в зеркале. Изображение в зеркале есть композитность, оно состоит из там, формы там, лучей, света, оно состоит из формы зеркала, но оно отражает нас, вот нашу субстанциональность. Но наша субстанциональность сама по себе, она как бы вроде бы композитна. Вот если взять все эти органические формы, каждый вот, человек составлен из различных органических форм. Вот, его тело. Его тело субстанциональное, там есть руки, ноги и так далее, это все отдельные органические субстанции с отдельными органическими служениями. Но из 10 кроликов невозможно составить одну лошадь. То есть можно взять бесконечное количество органических вот этих субстанциональных форм, и это не будет одним человеком. Почему? Вот я сейчас попытаюсь объяснить, как это выглядит. Вот, например, а чувство какое-нибудь. Вот есть чувство любви. Оно на уровне действий может воплощаться в различное вот у человека. Чувство любви, я знаю, к супруге, к детям, к каким-то предметам хобби, к каким-то сладостям там, и так далее. Или чувство ненависти, например, к чему-то другому. То есть у человека есть вот такая господствующая любовь. То есть вот все эти чувства любви по отдельности, они соответствуют некой любви общей. То есть вот есть любовь, например, к церкви. Она может разлагаться в любви к определенным действиям. Человек любит читать священные книги, человек любит посещать богослужения, человек любит молиться, человек любит там давать милостыню и так далее. То есть каждая из этих любвей, то есть любовь к чтению, любовь к милостыне, любовь к посещению богослужения, она человека не составляет. И не составляет вот эту любовь к церкви. она на вот этом уровне, каком-то конкретном, является воплощением. То есть любовь, которая составляет общее всех этих любви, она не составляется на вот в этом вот уровне степени раздельной. Она находится на другом уровне, другой степени раздельной. На этом же уровне она присутствует посредством вот этих своих частностей. Вот это очень важно понять. И вот это, кстати, в небесном учении веры не раз декларируется, что более высшая степень присутствует в частностях в степени более низшей. То есть они все вместе составляют ее присутствие на вот этом вот низшем уровне. Почему? Потому что если бы не было внешнего уровня, то все вот эти отдельные частности целого бы не составили. Опять же, 100 кроликов не составляют одни лошадь. Опять же, она не может быть составлена из разнородных предметов. То есть любовь к церкви не может быть составлена там, из любви к посещению богослужений, из любви к поеданию тортов, из любви, там, так сказать, кражи чужой собственности и так далее. То есть такой человек разнороден. То есть, вот есть как бы человек обычный, вот в нем присутствует куча всяких любви. Вот есть любовь к церкви, она может иметь какие-то частичные воплощения. Вот, например, возьмем какого-нибудь вора. Вот он любит посещать церковь, чтобы молить себе фарт. Иногда любит почитать, ему приятно, Библию. Но в нем не присутствует любовь к церкви, потому что она может воплотиться только в полноте своей. Вот как человек не может состоять только, допустим, из волос, ушей, там, ногтей и чуть-чуть желудка. То есть должен быть полноценный человек. Поэтому вот в этом воре, вот как вор, он полноценный. Но вот в нем есть какое-то количество вот этих органов, которые потом, когда он начинает развоплощаться, из композитного превращаться в субстанционального, в том мире с него отнимаются, остается только воровская сущность. Опять же наоборот, человек, который в полноте любит церковь, но в нем есть люди, которые этому не однородны, не соответствуют. То есть, когда он приходит в тот мир, он начинает от них очищаться. Вот это называется опустошение. То есть, от него вот все вот эти куски частностей, которые являлись незавершенными какими-то любвями плотскими, вот то, что называется греховная сущность, она отнимается. И он постепенно формируется в единую гомогенную личность, где любовь к церкви присутствует в своих частностях. Причем каждая частность нужно понимать по себе тоже субстанционально. То есть вот любовь к посещению, к богослужениям на уровне вот этих вот органических форм, она субстанциональна сама в себе. Она происходит как частность от вот этой вот любви, вот как у человека. В каждой частице его тела заключен его целый дух. Но каждая частица не составляет человека. То есть вот вроде бы в руке весь дух заключен, но возьми руку без тела, это не человек. И он человеком никогда не станет. Почему? Потому что человек как должен в единстве своих частей и в единстве своего целого. Причем единство целого в своем субстанциональности пребывает на более высоком уровне. Но на уровне вот этого конкретном степени более низшей, оно пребывает в единстве своих частей. Вот единство души и тела. Тело человека субстанционально. Оно во всех своих частях едино. Но оно не может существовать без души, вот этой высшей его субстанциональности. В то же время высшая субстанциональность может проявляться на этом уровне бытия и существовать в целом на всех уровнях. Потому что вот нет души, единства души и тела, нет и человека в комплексе Вселенной. Вся Вселенная тут же рассыпается. То есть все должно существовать во всех степенях, вот как в пирамидке сложено. И для того, чтобы разобраться в субстанциональности, нужно вот четко подключить вот это понимание степени и исключить видимость пространства и времени. Потому что когда мы делим на пространство и время, когда мы думаем, что прошлого нет, а будущее еще не возникло, то все, наше понимание тут же распадается. Мы не можем, так сказать, связать одно с другое и совместить различные части истины. Потому что это, опять же, мы пытаемся собрать несобираемое. Отсюда, кстати, идут выводы, которые я надеюсь развить в следующий раз. Помните, вот это вопрос, который в проповедях о Единородном Сыне был поднят, и суть и смысл слова. То есть изменение в Господе, присутствие Господа от вечности, ну, в своем творении. Помните, там вот было, что это не одно и то же, хотя и не разное. То есть нет двух разных Господов. То есть Господь от вечности присутствует в творении. Отец присутствует в Сыне, как душа в теле. Вот вы чувствуете связи, как начинают. То есть пока не поймешь, что такое субстанциональности, как они проявляются, как они нисходят с одного степени на другой, совершенно невозможно понять, как Отец проявляется в Сыне, как Бог от вечности присутствует в творении, какие изменения могут происходить в Боге в творении, что такое прославление, каким образом Сын соединился с Отцом. То есть для того, чтобы понять все это, вот нужно очень четко сосредоточиться, понять, что такое субстанциональность. И вот показывание вот всех выводов, которые мы здесь сделали о субстанциональности, в конкретном приложении к теме Господа в творении, я надеюсь прийти к этому вот в следующее воскресенье, если Бог даст. И в завершение, то есть как бы подводящий вывод сегодняшнего занятия, я хотел бы еще сказать, что сущность первосубстанции – это человечность, прежде всего. Первосубстанция – это самая жизнь, самое бытие и самое существование в абсолютно человеческой форме. А уже отсюда образ человеческий заимствует в той или иной мере все остальное во Вселенной. Как говорит об этом небесное учение веры, сотворенная Вселенная не сама есть Бог-человек, а только существует от Него. Ибо ничто в сотворенной Вселенной не есть субстанция и форма сама в себе, или сама жизнь и сама любовь и мудрость. И даже человек не есть человек сам по себе, но все это таково лишь от Бога, который есть самый человек, самая мудрость и любовь, и самая форма и субстанция, которая, как сущее само в себе, суть несотворенная и бесконечная. Все же, что имеет бытность от этого несотворенного и бесконечного, есть сотворенное и конечное, ибо не содержит в себе ничего такого, что есть сущее само по себе. И поэтому все такое представляет лишь образ того, от которого все имеет бытность и существование. Аминь.
Все знаем, что сила находится в природном мире. То есть, значит, сила находится, если брать с этой детальной классом, не в субстанциональности, а в композитности. Таким образом, это вот можно, если сущность этого нашего мира лежит не в композитности, а в субстанциональности, а получается здесь сила.
А, вот в этом вся и суть. То есть сила – это сила действия, правильно?
Изменение.
То есть изменение, да? Ну и вообще сила существования, все. То есть вот все, когда нисходят, все наития до конца, они, вот что может исходить от Бога? То есть Бог не может создать второго Бога, правильно? То есть как вся сотворенная Вселенная существует? То есть, почему мы чувствуем себя бытиями сами по себе, обладающими какой-то силой и так далее? Потому что есть вот это вот отражение на самом нижнем уровне бытия, вот эта реальность, где все наши действия, то есть сила проявляется только на противодействии, правильно, на каком-то субъекте. То есть, как мы можем проявить силу? Мы должны иметь объект этой силы, или какой-то материальный объект, или человека, на которого мы можем проявить силу. Пока этого нет, нашей силы как бы нет. То есть она вроде потенциально есть, даже самая бесконечная. А проявить ее не на чем, это не воплощается потенциальность в актуальность. То есть нам нужно соприкоснуться с чем-то, аналогичным нам по степени. То есть, например, какая может быть сила воздействия на иллюзию? Да никакой. Опять же, нет соприкосновения. То есть вот в этой последней, когда спускается по степеням, допустим, вот у человека с самой внутренней степени спускается до последней, и в формах вот этих вот материальных его природные духовные субстанциональности наконец получают возможность встретиться с формами духовно-природными какого-то другого человека. Точно так же на этом уровне только Господь получил возможность встретиться с нами со всеми. То есть только когда он опустился до форм духовно-субстанциональных, то есть духовно-природных субстанциональных, то есть вот эти последние начала. И только через вот мир форм композитных он мог воздействовать с нами со всеми, то есть действовать на нас. Без этого его действие было бы невозможно. То есть действие возможно только на том уровне, где все сущности встречаются как равноправные и могут как-то друг на друга взаимодействовать. И вот этот уровень, это именно уровень вот этих вот духовно-природных субстанций, даже скажем, природных субстанций, которые опять же сами по себе могут взаимодействовать только через вот эту субстанцию самую последнюю, солнце мира природного. Только она может придавать им те, это точка соприкосновения, то есть солнце мира природного это та субстанциональная точка, в которой все остальные субстанции между собой как-то контактируют. И вот через этот контакт получается некая сила. Действие, противодействие, акция, реакция. Но суть этих сил, потому что сама по себе это бессильно. Вот взять чисто природные субстанции бездуховных, они никакой силы не имеют. Вот возьмите обычных людей, совершенно плоских. Он если имеет какую-то силу, то сугубо физическую, грубую. А возьми последнего алкоголика, который уже вообще, так сказать, там потерял все мускулы и так далее, то он вообще никакой силы не имеет. То есть он в принципе, его каждый подошел, копнул, и он даже не может там пошел вон в ответ сказать. То есть он вроде пребывает, он вроде бы прилип к этим началам, в которых вся сила находится, а силы в нем нет. Почему? Потому что основы силы вот в этих высших степенях. Но приложиться они могут только вот в этой самой последней степени.
Потому и в духовном мире невозможно убить кого-либо. Да. А здесь в этом мире, ну, даже иллюзия, сломать стул. Ага. Там стул не сломаешь, там просто он или исчезнет по состоянию, да. или возникнет. Также, а здесь, значит, заключается в том, что можно эту сущность не изменять, она, так сказать, через состояние меняется в нашем мире, как в виде ломания форм, построения их. Вот в этом есть сила.
Любое изменение это на самом деле иллюзия. Но эта иллюзия становится актуальностью только вот в нашем мире пространства и времени. Через пространство и через время. Ибо иллюзия появляется только там, где появляется время. В том мире время само по себе иллюзия. Там изменения выглядят временами. Но изменения накопленные здесь, вот в мире пространства и времени, в мире времени.